Так, уже 48-я книга у нас с вами. Осталось совсем немного. Из 66, 18 штук. Ну, какие у вас впечатления об этой, об 1 Иоанна? У нас 1 Иоанна? Может быть, знаешь что, может быть, там на кипу его поставить? Какие-нибудь особенности вы заметили в 1 Иоанна?
Да.
Ну, например.
Ну, это только словом называют. Здесь сидеть уже это
слово. Ага. Слово Иисус. Где еще так Иисуса называют?
Евангелие
от Иоанна. Окей. Еще что? Ага. Ну, какую особенность? Вот вы его прочитали, что у вас? Не слово там какое-то, а вот вы обратили внимание, на что оно похоже? Ладно, давайте, какие у вас впечатления, говорите, просто, может, дойдем до этого. А Иисус слово называется? Угу. И не один раз. Еще что?
Достижение идолослужения.
Один стих последний.
Дети.
Особенно дети называют, ага. Дети. Обращаются к верующим, дети их называют. Это о чем говорит? О том, что он... О том, что он старый. О том, что он уже не молодой. Дети. А еще какие особенности? Ой, наверное, я все-таки его здесь сдвину. А еще какие особенности? Вы заметили параллели с Евангелием от Иоанна? Автор пишет это послание, Евангелие от Иоанна уже знакомое. Он здесь объясняет фактически все. Если вы возьмете русскую Библию, и посмотрите, у вас кругом стоят ссылки на Евангелие от Иоанна. Вот давайте посмотрим. Смотрите, значит, во-первых, первая глава о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши, о слове жизни. Что такое слово жизни? Вначале было слово, первая глава Иоанна, и слово было Бог, и слово было Бог. В нем была жизнь. Помните? То есть 1 Иоанна, если его внимательно читать, можно, это очень много стоит, что в Евангелии от Иоанна расшифровывается или подробно объяснять. Я себе еще, кроме тех ссылок, что здесь стоят, я себе еще очень много написал просто от руки. Вот смотрите, 2 глава, 1 стих. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа праведника». Незнакомый вам в Евангелии от Иоанна? Нет? 14 глава. Открывайте. Евангелие от Иоанна, 14 глава. Пятнадцатый стих. «Если любите меня, соблюдите заповеди мои. И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины». Вы помните, сколько лет про Духа Святого в 1 Иоанна написано? Дух Святой, Дух Святой. Смотрите, слово утешителя здесь стоит, или утешителя, я не знаю, как правильно по-русски. Это слово, и 2 глава 1 стих, ходатай, это одно и то же слово. Параклетос называется. Посмотрите, Иисус говорит: «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя». Другого — это такого же по роду, одинаково. Помните, я уже говорил, вот это другой фломастер, только он цвет, вот это другой, вот этот, это одно слово на греческом, а вот это другая бутылка, они разные. Это одна бутылка с водой, это другая бутылка с водой. У греков другое слово стоит здесь. Говорит о том, что они не похожи. Другая с водой, но не похожи друг на друга. А и для этих слов один на одно ставить, все это другой, только он цвет другой. Но это, тогда он скажет, дай мне другой фломастер, маленький не дадут, а дадут, будут искать такой же по форме, все одинаковое. Вот Иисус Христос говорит, и дам им другого параклетос, да пребудет с ними вовек. А здесь в Иоанна он пишет, что... Утешителя, да? А здесь в Иоанна, в 1 Иоанна он пишет, что... Если кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа праведника. Смотрите, как он говорит. Он явно говорит, я здесь стою сейчас, уйду, и другой утешитель будет у вас. А он где сейчас, когда он ушел, они поменялись. Один утешитель с неба пришел на землю, а другой с земли ушел на небо. И оба называются одним и тем же словом, утешитель или утешитель. Да, это по-немецки трёста написано в немецких библиях, утешитель. Или это слово еще интересно, если у кого-то был, например, был суд, и в суде был свой человек, который там с судьей, доступ к судье имеет, Влад такой, да, то тоже это слово параклетус к нему говорили. Вот. Теперь смотрите, третий стих. А что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. А где это в Иоанна написано? 14 глава, то сейчас читали. Да. И вся 14 глава написана, что кто любит меня, тот заповеди мои соблюдает. Смотрите, а Иоанн пишет, а что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. А, смотри, я заповеди соблюдаю. Значит, я знаю Иисуса. И дальше здесь опять, кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. Истина, слово много встречается. Жизнь вечная много встречается. Сын Божий, постоянно Сын Божий, Сын Божий, Сын Божий, Сын Его. Да? Особенно в 4, в 5 главе, Сын Божий, Сын Божий. Любить, очень много слова встречается, и слово вера много встречается. Вот смотрите, у меня красным, малиновым подчеркнуто слово любовь. В 4-й, в 5-й главе. Вот смотри, смотрите, Лида. Это малиновым все слово «любовь» подчеркнуто. То есть в 4-й, 5-й главе практически о любви только речь идет. Да. Вот смотрите дальше, где я еще подчеркнул. Например, 2-я глава, 25-й стих. «Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная». Это я написал вам. Жизнь вечная. Что это жизнь вечная? А вот откуда вы знаете, что такое жизнь вечная? Как ее узнать? Как ее получить? Где это написано? 6 глава Евангелия от Иоанна. Если 6 главу от Иоанна откроете, если вы подчеркивали бы жизнь вечная, да, то у вас было бы так. Жизнь, жизнь, жизнь вечная, жизнь вовек, жизнь. Имеет жизнь вечную, жить будет мною, дух животворит, дух и жизнь, вечная жизнь. Шестая глава Иоанна полностью вся говорит о вечной жизни. Вот. И вот так вот почти все. Вот смотрите, 29 стих, 2 глава. Если вы знаете, что он праведник, знаете и то, что всякий, делающий правду, рожден от него. А это где написано? Рожденный от Бога. Рожденный от Бога, где она? Третья глава Евангелия от Иоанна. Помните, Иисус беседует с Никодимом? Да? Вот давайте дальше, еще раз, дальше еще посмотрим. Смотрите. Третья глава, 8 стих. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Сын Божий? Это что? Евангелие от Иоанна, помните, 20 глава, 31 стих. Сие написано, чтобы вы уверовали, что Христос есть Сын Божий. Верую в Него имели жизнь вечную, да? Опять от там написано, что так Сын Божий. 9 стих. Всякий рожденный от Бога не делает грех. Кто такой рожденный от Бога? Евангелие от Иоанна, 3 глава. Дальше смотрите. 16 стих 3 главы. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А где это написано? Евангелие от Иоанна, 15 глава, 13 стих. Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. Кто написал первое послание Иоанна? Откуда вы знаете? Вы когда описали? Ага, видите? Нету, не написано, что Иоанн написал. Я вам показываю, как люди узнали, что Иоанн написал. Во-первых, греческий язык один и тот же, да? Полностью те же самые обороты, все. Кругом жизнь, жизнь вечная, истина, истина. Кругом стоит, да? Теперь смотрите, вот еще пару мест покажу. Сейчас. Ну, 24 стих. И кто сохраняет заповеди, вот тот пребывает в нем, и он в том. Тоже 14 глава, да? Сейчас еще. Смотрите, 4 глава, 13 стих. Что мы пребываем в Иисусе, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. Где это написано? 14 глава, 16, 17 стих. Евангелие от Иоанна, да? Мы 1 Иоанна. 5 глава. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. И всякий любящий родишь, любит рожден от Него. Что Иисус есть Христос. 20 глава, 31 стих Евангелия от Иоанна. И все, в общем, почти вся 14 глава, все идет по этому, да? То есть очень много, очень интересно, особенно вот есть любовь, и очень много...
Уделяет внимание, что исповедовать грехи надо, что это...
Да. Но мы сейчас эти вопросы, мы зайдем туда, мы сейчас пойдем там в детали туда зайдем. Мне просто хотелось вас спросить, вы уловили, то есть и 1 Иоанна это 13, 14, 15, 16 главы Евангелия от Иоанна. Практически перекликаются здесь в 1 Иоанна. Можно сказать, он практически объясняет, как это функционирует. Давайте пойдем по нашему материалу. Значит, время написания примерно 90-95 год. Уже... Лет 60 прошло после того, как Христос с Христа распяли. Да?
Я помню, только прошел.
Кто?
Иоанн.
Ну, если он достал в 100 году, я не знаю, сколько ему.
Если он был ровесник Христа, а тут уже 93.
Наверное, может, моложе был.
Ну, с ним моложе.
Дать ручку?
У меня есть
это, не такие
же.
Отцов, да, отцов. У меня нет. Дима, у тебя есть ручки?
Где три, да. Я думала, я
успею
домой еще не успею.
Хорошо. Значит, автор Иоанн. Иоанн называет тех, к кому он обращается, дети мои. Раз, два, три, четыре, пять, шесть раз. Он также называет их возлюбленные. Возлюбленные. Все это указывает на преклонность лет апостола. Второй, третий Иоанна. Старец, избранный госпоже, возлюбленному Гаю. Запиши. Иоанн, как говорит Писание, был одним из толпов первой церкви в Иерусалиме. Деяние 8.14, Галатам 2.9. Как говорит история, после или незадолго до разрушения Иерусалима Иоанн попадает в Ефес. Город такой, Эфес. У вас, если карты есть у кого-то с собой, вдруг? Вдруг. То вот я вам сейчас покажу картинку одну. Вот смотрите. Вот это Средиземное море. Вот город Эфес. Вот стоит. Вот город Эфес. Ну, у вас карты есть у всех. Вот город Эфес. Город Эфес стоит. Здесь написано, что он где-то примерно в 70-м году туда попадает, в город Эфес. И вот здесь вот остров Патмос, здесь он и на ссылке недалеко был потом, да? Он служит не только в этом городе, но и в близлежащих городах. Посмотрите рядом с Эфесом, какие города находятся. Смирна, Пергамон, Магнезис, Мелит, Лаодикия, Колосы, Сардис, Филадельфия, Феофира, Иераполис. Знакомые многие в Откровениях потом будут эти церкви. Семь церквей из Откровения. Вот они, смотрите. Эфес, Смирна, Пергамон, Феофира, Сардис, Филадельфия, Лаодикия. Вот эти семь церквей, которые в Откровении написаны. Он попал в Эфес, но он не только в Эфесе, а в близлежащих городах там был везде. Вообще Эфес очень интересный город. Про него очень много в Библии написано, очень много посланий ему адресовано. И в некоторых других, в Откровении о Эфесе говорится тоже. Адресат, кому он писал? Возможно, это были христиане, жившие в районе Эфеса, и которые хорошо знали Иоанна. Иоанн в своем послании затрагивает очень важные вопросы, в которых он открывает ошибочность лжеучений гностицизма и докетизма. Это что такое? Докетизма. В общем, там внизу написано, кому интересно, прочитайте. Я сейчас в двух словах скажу. В общем, эти лжеучения, они не верили, что материальное и духовное могут вместе в одном сойтись. Они говорили, что Бог есть Дух, и Он не мог материализоваться. И был простой человек, Иисус, который родился и жил, и когда Его крестили, в Него Дух Святой сошел, Он стал Богочеловеком. И когда Он прожил на земле, и умереть Бог тоже не может, потому что Он же Бог может умереть. И поэтому, когда Он выпустил Дух Святой, и Дух Святой ушел из Него, и простой Иисус на кресте умер. Обычный человек, который жил, да. Это, если так грубо можно сказать, сущность их учения. И эти, и их тоже. Они тоже не верили в материальность. Можете потом, можете здесь прочитать, здесь я выписал о них. Вот. И Иоанн пишет 1 Иоанна именно из-за этого. То есть его была, помните, мы говорили, что любое письмо в Библии имело определенную цель. Не просто так сидел человек и думал, так, что ж мне сделать, надо письмо кому-то написать. Ну, что ж мне там написать, ты им туда верующим. Была какая-то проблема, как правило, и на эту проблему писали письмо. Да? И, кстати, многие, почти все вероучения, которые есть сегодня в христианстве, все родились из лжеучений. Было какое-то лжеучение, оно развивалось, и чтобы написать свою позицию, писали вероучение. Да? Вот написали, и появилось учение о Христе, например, христология, которая говорит, что Он Бог. Стали собираться консилиумы, стали выводить эти вероучения. Еще очень интересно, что лжеучения заставляют верующих больше заниматься Писанием и больше выражать свою веру на бумаге. Вот во что я верю? Катехизисы появлялись и так далее. С какой целью он пишет? Многие исследователи выделяют 5 ключевых целей. Не цели, а целей. Целей. Или цель. Целей, да? Написание этого послания. Поощрить общение, поощрить радость, защитить святость, предохранить от ереси и предоставить надежду. Очень интересно, 4 из них находятся от слова «чтобы», вы можете их найти. Вот откройте 1 Иоанна. Посмотрите. 3-4 стих, первые 2 цели стоят. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы, и вы имели общение с нами. Видите, цель, он пишет, чтобы, для того, чтобы, да, имели общение с нами. А наше общение с Отцом и Сыном Иисусом Христом. 4. И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Видите? Теперь 3 цель, 2 глава, 1 стих. Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали. Следующий у нас 2 глава, 26 стих, чтобы не стоит, но там стоит другое. Это я написал вам об обольщающих вас. Чтобы не стоит, но он говорит, это я пишу, чтобы вы их могли определить, обольщающих, как они вас обольщают. И еще одно есть, это у нас есть, я не ошибаюсь, сейчас посмотрю, это 5 глава, 13 стих. Это написал я вам, верующим во имя Сына Божия, чтобы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Сейчас я еще раз прочитаю Евангелие от Иоанна, 20 глава, 31 стих. И так определили, что это пишет Иоанн. Да? 20 глава, 31 стих. Вот у вас сейчас открыто 5.13. 1 Иоанна, а я читаю 20 глава, 31 стих Евангелия от Иоанна. Это же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, веру имели жизнь во имя. А здесь написано, а здесь он говорит, если вы уверовали, то знайте, что вы имеете жизнь вечную. Я вам пишу, чтобы вы не сомневались, чтобы вы верили в это. У нас вчера занятия были, и сестры говорили, что, прочитав 1 Иоанна, отпадает любое сомнение, что верующий может быть вдруг не спасется или потеряет спасение. Да? То есть настолько ясно он здесь объясняет это. пять целей этих прочитали. Ключевые тексты 1 Иоанна 1:5-10. О чем говорит 1:5-10? Были люди, которые говорили, вот эти лжеучителя, они говорили, что мы, если мы спасены, значит мы не делаем грехи. Больше мы не грешим, все. И Иоанн говорит, кто не делает грех, тот. 1 Иоанна. Что-то или жарко сильно, или что-то не то. 1 Иоанна. Если же ходим во свете, 7 стих. 6 стих. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, 1 глава, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Как в Америке. Ты можешь ее там закрыть, или они уже все проехали? Все. Да, если же мы, смотрите, если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас. 10. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его дьяволом Бога, лживым, да? И слова его нет в нас. Они приходили, уже учителя, и говорили, если мы спасены, значит, мы не делаем грехи больше. Христос в нас, и мы безгрешны. Он говорит, неа, не пойдет. Хорошо. Теперь дальше он пишет. Смотрите, у нас стоит 3.9. Я считаю, 3.9. Значит, первое он объясняет, что если мы говорим, что мы не делаем грехи, то мы представляем Бога лживым, и мы живем во тьме. Хорошо. 3.9. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Что теперь? Вот все, ручка улетела. Что такое? Это еще не все. 5.18. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит. Но рожденный от Бога хранит себя, а лукавый не прикасается к нему. Первая глава, он говорит, кто не делает грех, говорит, что лжец, сам лжец, и Богу лжец не представит. А в 3-5 главе говорит, что рожденный от Бога не делает грех. Я уже как-то говорил об этом, сейчас еще Алекс проповедовал нас, я еще раз скажу. Значит, вот это 3.9 и 5.18, они говорят о том, что человек, рожден от Бога, не может пребывать в грехе находиться. Если он живет в грехе, и это его, немцы говорят, нихтюкт, да, то что-то не то. И поэтому, смотрите, и как Павел пишет дальше об исключении из церкви. Иисус говорит об исключении из церкви. Они не говорят, чтобы за грех исключали из церкви. Говорят, чтобы исключить из церкви можно за нежелание оставить грех. Если человек живет в грехе и не хочет выходить из него, не хочет принимать помощь никакую, он живет, остается жить в грехе, то Библия говорит, он его квалифицирует как неверующего, потому что мы не знаем, верующий или нет. И он должен уйти из церкви, ему нет места в церкви. Если человек в грехе, делает грех, не может справиться, хочет справиться, ищет помощь, пытается и не получается у него, он любую ищет возможность, не знаю, проповеди слушает, душепопечение, общается, молится, где-то что-то, он хочет и не может. В принципе, все мы боремся с грехами в той или иной мере, каждый из нас воюет с грехом, да? То это нормально, и именно поэтому человеку можно узнать, верующий он или нет. Если его это не юкает, не чешется, как немцы говорят, да? Может спокойно жить, значит, Иоанн говорит, он неверующий человек. А если он переживает, кается, ищет выход, пытается найти, как побороть его и так далее, и плачет, сокрушается, то он говорит, это верующий. И он, смотрите, как говорит, вторая глава, «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведный». Видите? А если согрешил, то идите к Нему. Он есть умилостивление за грехи наши, не только за наши, но и за грехи всего мира. Да, он конкретно говорит, кто делает грех. Цель моего послания — научить вас, чтобы вы не грешили. Но если будет кто делать грех, идите к Нему, и Он стоит, адвокат перед Богом есть у нас, да? Окей, значит, понятно, что значит, есть пунктуальные грехи и есть находиться в грехе. То есть пунктуальные грехи верующие делают, но жить в грехе они не могут. Мы живем в грехах в той или иной степени, встречаясь со Словом Бога, встречаясь с проповедью, встречаясь с другими людьми, нас освещают, просвещают, мы видим, и нам надо, и мы познаем свою греховность все больше и хотим освобождаться. То есть это верующие люди. Окей, дальше. План книги. Значит, проблема, смотрите, здесь план разделен на общение. Смотрите, как интересно 1 Иоанна пишет. Он говорит, что, 3 стих, о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами. То есть он говорит, он апостол, говорит, мы это видели, мы это слышали, мы это трогали, об Иисусе Христе мы пишем вам с целью, чтобы вы с нами имели общение с апостолом. Теперь смотрите. А вот здесь, во второй главе, речь идет о лжеучителях, да? И он говорит, 19 стих, с 18 прочитать, «Дети, последнее время, и как вы услышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши». Почему? Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, через то открылось, что не все наши. Они не хотели иметь общение с апостолами. Эти люди, они, апостолы для них были не авторитеты. В третьем письме мы будем говорить, там был такой диатреф, который апостолов не пускал в церковь. Все, он говорит, это не наше. И он пишет им, говорит, мы пишем вам, чтобы вы с нами общение имели. Теперь смотрите, в 95-м году из апостолов, я не знаю, кто еще в живых остался, может быть, он один. А он говорит, нами, а кто такие мы? А вот они. Вот они, апостолы. То есть апостолы остались вот здесь. Я могу общаться с любым апостолом, открывая послание Иоанна, общаться могу с Иоанном. Он пишет, я могу читать, смотреть на себя, как у меня это, как найти выход и так далее. Могу с Павлом общаться, открою послание Павлу, буду с ним разговаривать, да? Вот. И помните, мы Петра с вами разбирали, Петр тоже говорит, что обращайтесь к слову, которое здесь осталось, оно наивернейшее пророческое слово. В общем, общение очень важная вещь. Общаться с апостолами. В Ефесянам написана 2 глава, что мы строимся на фундаменте апостолов и пророков новозаветных. То есть общение с апостолами – это Новый Завет, исследование Нового Завета. Значит, условия для общения, предостережения для общения, характеристика общения, последствия общения. То есть это здесь план книги разделен по общению. Идем дальше. Основные темы. Посмотрите. Лжеучение. И можно сказать, христианство без году недели, да, если так взять по большому счету, посмотреть, и уже атакуют лжеучителя церкви. И уже лжеучителя приходят, атакуют, и уже пишут послания. Посмотрите, практически любое послание говорит о лжеучителях. Практически любое. Вы можете происследовать, может быть, если вы хоть одно найдете, посмотрите, где не сказано о том, что есть люди, которые совращают, обольщают и так далее. Практически в любом. Иоанн очень много пишет. Смотрите, здесь качество их. Отвергали, что Иисус был Христос. Отвергали, что Христос пришел во плоти, мы уже говорили. Отвергали свою греховность. 1-8 стих. Они говорили, мы не грешные. Отвергали спасение через Христа, отвергали праведное поведение, отвергали братскую любовь. Вот интересно, смотрите, свою греховность. Я встречал, я, по-моему, уже говорил вам, встречал одну женщину, она мне говорила, что я живу, у меня две натуры, Божия и грешная, и святая. Все, что я делаю хорошее, это моя святая натура, а все плохое, греховное, оно здесь умрет на земле, и все. И она просто живет. Сделала грех, ну не страшно, она здесь на земле все умрет, останется. Не сделала грех, ну хорошо, на небо пойдет это. Это лжеучителя, они дуалисты, это дуализм. Они в то время уже приходили и говорили, у тебя две натуры, они не совмещаются друг с другом. И во Христе были две натуры, они не соприкасались друг с другом. То есть Бог и человек параллельно жили в одном человеке. Вот это с того времени, сегодня 2013 год, это 95-й год, с того времени это уже вдалбливали людям в голову. И естественно, что апостолы пишут письма, да? Бог, вторая тема, связь Бога с Иисусом Христом, связь Бога с Его детьми. Смотрите, Бог связан с Иисусом Христом, ага, и Бог связан с детьми, со своими. Теперь помните, Иисус Христос уходит с земли и говорит: «Я иду к Отцу моему и к Отцу вашему». Я с Ним связан, и вы с Ним связаны точно так же, как я связан с Ним. Быть сыном или дочерью Бога, Отца, это очень большая привилегия. Мы с вами уже это в Нагорной проповеди говорили. Вы, смотрите, тоже тема. Иисус есть Бог. Это у Иоанна вообще. Это и вот. Вы помните, мы 4 Евангелия разбирали? Мы говорили, что у каждого Евангелия есть определенная цель, как о них, как евангелисты хотели по каким показать Христа. Давайте вспомним. Матфей. Это кто? Иисус Христос кто? Что он Мессия, обещанный Израилю Мессия, или царь иудейский, да? То есть Иисус это обещанный Израилю Мессия. Малахия заканчивается, Мессия придет, Новый Завет начинается, Мессия пришел. Теперь Евангелие от Марка. Иисус Лейденде Кнехт Готес. Что Иисус слуга, да? Слуга Божий, который пришел послужить и оставить жизнь свою. Помните, он говорит: «Я пришел послужить и отдать жизнь свою за погибших». Лука, Иисус, Сын Человеческий. И Лука, Иисус представлен человеком, он страдает, он плачет, он переживает, он его эмоции там представлен. А Иоанн представляет Иисуса Богом. Да? Сын, вы верили в Него, что Он Сын Божий, верую имели жизнь вечную. Теперь смотрите, в Иоанна написано, что Он говорит, в Иоанна говорит: «Кто видел Меня, тот видел Отца». Помните? Моисей встречался лицом к лицу с Богом? Да, но написано, что Бог, если кто встретится с Богом лицом к лицу, тот умрет. А Моисей встречался, как он мог встретиться с ним? И не раз он встречался с Иисусом Христом. Яков встречался с Иисусом Христом. И не встречались лицом к лицу к Богу. И Иисус говорит: кто видел меня, тот видел Отца. Поэтому Иисус говорит в Евангелии от Иоанна: я с Авраамом разговаривал еще, когда вас никого не было. Я уже знал Авраама, да? Они говорят: ну ты больной совсем. Смотрите, что делает здесь Иоанн в этом письме. Посмотрите, 5 глава, 20 стих. Смотрите, что он пишет. 19. «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог, жизнь вечная». Ну куда еще? Куда еще яснее написать, что Иисус это Бог? Конкретно сейчас посмотрим дальше. Во втором послании еще интереснее бомбу он там пишет, да? Для этого. Это место, если кто-то хочет показать, что Иисус Христос это Бог, здесь конкретно написано, Иоанн пишет, что это есть истинный Бог и жизнь вечная. Теперь смотрите, свидетели Иеговы говорят, что Бог сначала сделал Иисуса Христа, сотворил, а потом через Иисуса Христа Он сотворил весь мир. Но жизнь вечная, она у нее начало, нет? Если Христос жизнь вечная, то Он не мог появиться, у Него не должно быть начала. Он должен быть безначальный тогда, да? Хорошо, Иисус есть Христос, пишет он, следующая тема, и любовь, очень много, посмотрите сколько, любовь, 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 любовь. Особенно обратите внимание, посмотрите, 2, 3 глава, 4 глава, сколько много, 4, 1, 2, 3, 4, почти каждый стих практически любовь, еще по несколько раз. Качество любви, вот это очень интересно, мы можем посмотреть, смотрите. Есть источник любви и результат или эффект, какой имеет эта любовь в нас, в людях. Вот смотрите, Бог есть воплощение любви, так? Если мы рожденные от Бога, мы отображаем Божью любовь в этом мире, как катафоты, вот эти как светоотражатель. Ну раз, и он пошел туда. Теперь, Бог любит нас, 4.19 Евангелия от Иоанна написано. Мы любим Бога. Посмотрите, так как Он любит нас, мы любим Его. Это эффект, это результат любви Бога. Мы любим Его, у нас нет страха, и мы исполняем Его повеление. Вот давайте это место все же прочитаем. 4 глава, 18 стих. 17-18 стих, 4 глава. «Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что страх есть мучение. Боящийся несовершенной любви». Здесь 18 стих говорит о 17 стихе, день суда. Видите? Здесь не значит, что у нас нет страха перед Богом. Мы не боимся Бога, как полицейского, день суда. День суда для нас не страшный. И мы в день суда имеем дерзновение, он говорит, подойти к Богу и сказать, мы тебя любим, мы дети твои, мы туда не пойдем на суд. Да, ты нас спас. Это не наглость, это фраймут, это мужество такое. То есть люди боятся, а мы говорим, а мы не боимся, мы придем. Почему мы можем прийти? Потому что заповеди исполняем, живем как он. Интересно, да? Потому что любовь его у нас есть. Любовь совершенства достигает нас. Смотрите. Теперь, если я боюсь Бога, как полицейского, я не могу ни его любить, ни людей любить. Потому что я все, что я сделал неправильно, я знаю, что он меня накажет, ударит и накажет меня. А вот я буду... смотрите, он говорит, боящийся несовершенной любви. Если я боюсь Бога, что он меня накажет, то я не могу в этой любви жить. Я не могу ни с ним отношения иметь, ни с людьми иметь отношения. Потому что я буду в страхе жить. Бог полицейский будет ходить за мной. Бам, сделал грех. Бам, сделал грех. Бам, сделал грех. Лютер так в следующей неделе... В следующей неделе до римлян дойдем. Лютер так верил в Бога, пока в римлянах не наткнулся на один стих. Он все время верил в Бога, он ненавидел Бога, он верил в Бога и ненавидел его одновременно. Потому что он говорит, этот Бог, он только ждет, чтобы меня шарахнуть где-нибудь. Он только ходит за мной по пятам, чтобы ударить меня, наказать меня за то, что я делаю. И вдруг он прочитает одно место в Римлянах, он говорит, вот оказывается как. Оказывается, наказание на Христе? А, я свободный. Здесь в немецком есть Angst и Ehrfurcht, как он называется? Ehrfurcht, да? Ehrfurcht. Вот здесь идет речь об Angst. То есть у нас мы не боимся Бога, у нас нет панического страха в Бога, как наказателя, судьи, который будет нас наказывать. Но теперь под страх Бога, который... что мы его боимся, как мы не хотим делать грех, потому что у нас трепет перед Богом. То есть мы уважаем, чтим его и боимся его Ehrfurcht. Да? Вот этот страх у нас. То есть есть сыновий страх. Вот у нас сыновий страх. То есть мы дети, которые отец, и мы не хотим, мы его чтим, уважаем и боимся его Бога. Страх раба. Раб боится господина своего, потому что, понимаете, есть рабский страх, а есть сыновий страх. Вот смотрите, у нас еще такого не было. Я просто представлю себе, вот представьте, у нас Рихард, там ему 5 лет, да? И вдруг я открываю дверь и смотрю, он бежит ко мне навстречу, а за ним пацаны гонятся. Да? И вдруг он раз за меня так за ногу и из-под ноги так выглядывает на них. Они все остановились. Я говорю, уходите отсюда, все, они раз, все ушли. Я дверь закрываю, сажаю его на стол. А ну-ка рассказывай, что ты там сделал, да? А, я там их не камнем запустил, а та-та тебе там или еще что-нибудь. Знает, что получит по шее? Знает. А почему бежит ко мне? Давид говорит, что для боящихся Господа. Они спешат к нему, потому что он убежище для них. Вот об этом страхе речь. Я боюсь Бога, я знаю, что он получил по шее, но я к нему приду, потому что у него милость. А люди, которые не знают Бога, нерожденные свыше, они боятся его. Они знают, что они будут наказаны. И они внутри холод. Смерть вызывает холод. У верующих смерть вызывает радость, у неверующих смерть вызывает холод внутри. Пот выступает холодный, потому что знают, что это уже внутри сидит, что что-то будет, что не так просто это все. Окей, дальше смотрите, Бог отдал Сына Своего за нас, да? А мы отдаем себя для других. То есть, если его любовь такая была к нам, то она в нас может действовать Auswirkung, или эффект, это результат от любви, мы можем отдавать себя ради других людей, жить ради них. Женя тоже в воскресенье говорил об этом. Христос положил за нас жизнь, Иоанна 3,16. Мы полагаем свою жизнь за других. И где это написано? Интересно, 1 Иоанна 3,16, как будто подговорился Иоанн, а еще на стихи разделен не был, потом разделили, давно, позже намного. Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою. 1 Иоанна 3,16, Иоанна 3,16, одна и то же, да? Бог есть любовь, верующий призван жить в любви. Если человек не познал Бога, он не может любить. Любовь практична, любовь это отдавать, а не принимать. Любовь, безусловно, вспоминайте наше слово, не благовзять, а благодать, да? Благодать. Бог мне дал, и от меня хочет, чтобы я дальше отшел, давал, а не брал, благовзять. Также в этом письме очень много повелений, посмотрите. И слово «пребывать», «пребывайте», «пребывайте», «прибудьте», «пребывайте». И в Евангелии от Иоанна то же самое. Общение. Как проверить, если христианин пребывает в общении с истинным Богом? В истинном общении с Богом. Вопрос, как проверить? Это интересно. А что вы думаете? Вот как узнать, вот человек говорит, вот у нас сейчас крещение будет, там сестра хочет крещение принять. Как узнать, она верующая? Наша с вами задача узнать, верующая она или нет. Если мы определим, что она не верующая, мы ее крестить не можем. Нам надо определить, с ней общаться сейчас до сентября месяца, два месяца, чтобы определить, она верующая или нет. Ну как вы будете определять? Иоанн говорит об этом, по делам. Смотрите, как проверить, три... По крайней мере, три есть вещи. Поверил Иисуса, а что это значит? Как это выглядеть должно? Ну, я скажу, смотрите, лжеучителя, лжеапостолы тоже приходят, мы верим в Иисуса Христа, Он Господь. Спасибо. Да, да, смотрите, Иоанн пишет, но они тоже верят, они же тоже верят. Они тоже верят. Все, они все верят. Смотрите, то есть у человека должно быть три вещи. Первое, исповедует Богу конкретные свои грехи. То есть конкретные грехи. Вот не просто грешен, батюшка, грешен, да? Как я пошел, ты грешен, грешен, батюшка, грешен. Конкретные, Богу конкретные свои грехи. Второе, он послушен Слову Божьему, да? Помните, сейчас сегодня говорили, исключают из церкви не за грех, а не за послушание Слову. Ему, смотри, Библия говорит, что так как ты живешь, это неправильно. Он говорит, ну а я считаю, что правильно. Он не послушный Богу, Слову. И третий имеет искреннюю любовь к другим верующим. Ну, это такие три, тут много их. Искреннюю любовь к другим верующим. Послушен Слову Божие. Послушен Слову Божие. Имеет искреннюю любовь к другим верующим. А любовь это что значит? Имеет любовь к другим верующим. Может жертвовать собой, да, если надо будет ради блага других. Хорошо. Здесь есть трудный вопрос. У нас один, я еще потом один разберу, один вопрос. Он здесь просто не написан. Я не знаю, почему я забыл за ним. Грех смерти. В принципе, про него уже говорили, про этот грех смерти. Вы можете много, да, вы можете много разных толкований услышать. И все имеют почву под собой. Они не просто на пустом месте взялись, эти толкования. Вот я вам могу рассказать, как я на сегодняшний день, до сих, вот уже несколько лет, как я себе это представляю. Значит, я себе представляю, что здесь грех смерти – это грех неверующих людей. Человек живет, он умрет неверующим. Да. А? Да, я себе так, хотя здесь те, кто другое представляет, они говорят, что раз он брат говорит, значит это не может быть верующий, неверующий. В общем, я вам объясню, скажу, как я это представляю. Если, вот это 5 глава, 16 стих. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом, не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Что это такое? Вот я себе так представляю, что если это брат, если я вижу, что верующий человек грех делает, то этот грех не приведет его к смерти, потому что Иоанн говорит, верующий имеет жизнь вечную. Жизнь вечную мы имеем. Но если он делает грех, у него отношения с Богом нарушены. И жизнь жизни на земле он иметь не будет. То есть эта жизнь будет не жизнь радости, это будет жизнь жалкого существования. Это под воспитанием Божьим находиться. В Евреям написано: Бог, кого любит, тех наказывает. Помните, воспитывает, бьет же всякого сына, приходящего к нему. То есть, это значит, человек, если брат живет в грехе, и я вижу, что он какой-то грех делает, то он говорит: иди к нему быстрее, молись за него, потому что у него жизни нет, это не жизнь. Может этот человек сейчас развернуться и другим сказать: живите так, как я? Нет, потому что он грех делает, и верующий, да? То он говорит: молитесь тогда о нем, и Бог даст ему жизнь. А вот грех к смерти, это грех, это если человек неверующий. Вот теперь смотрите, если человек неверующий пьет алкоголь, есть смысл молиться за то, чтобы он бросил пить?
Надо молиться.
Надо? А ну бросит он пить. Так он алкоголик в ад пойдет, а так он трезвый пойдет в ад. У него есть серьезная проблема у неверующего, грех к смерти, то есть его жизнь. Иоанн пишет, что Дух Святой перейдет и обличит мир о грехе, о правде, о суде, о грехе, что не верит в меня, Иисус говорит, в Иоанна написано. И это главный грех, то есть это грех, за который люди будут осуждаться. Если человек не знает Бога и пьет, например, и мы молимся: Господи, освободи его от алкоголя. Ну, освободится он от алкоголя, он начнет другое что-то делать. Ну, да, но он, вот Иоанн говорит, что об этом смысла нет. Здесь другое совсем молиться надо. Если это брат верующий, то тогда надо... Тогда не надо молиться: Господи, спаси его вечную жизнь. Господи, дай ему прозрение, чтобы он видел, что он грех делает. Разверни его, да, убери его, освети его, кому где-нибудь проговори к нему, чтобы он перестал это делать. Я себе это так представляю. Есть другие формы, которые по-другому представляют это все, здесь можете прочитать. Я еще одну хотел здесь вещь сказать, которая может встретиться. Дело в том, что сегодня тоже есть много лжеучителей, лжепророков. Навалом, море. Смотрите, Иоанн говорит: из того узнаете, что последнее время, потому что много антихристов против Христа. Антихристы — это против Христа. То есть людей, которые живут против Христа. Сегодня их море. Мне один человек говорит, смотрите, открывает вторую... Вот я провожу библейские занятия там в одной церкви, полгода приезжал туда. Подходит ко мне один человек и говорит: вот зачем, нам не нужны эти библейские здесь занятия. Я говорю: а почему? Это в Библии написано, что у нас есть помазание, и нас никто, ну и нам не надо, чтобы нас учили. Я говорю: а где написано? Он открывает мне первое, знает, где написано. Сильно, да? Открывает первое, и оно мне и показывает. Вот смотрите, вторая глава, 20 стих. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Да, первое Иоанна. Здесь слово «помазание» стоит слово «хризма». Произошло от слова «хрио» или «Христос» от этого слова произошел. «Хрио» — это ритуальное помазание. Это мы с вами говорили, помните, в прошлый раз, «алейфо», когда мы Якова разбирали. «Алейфо» — это «помазать маслом», это глагол, который говорит «помазать маслом» с практическим применением для излечения, для какой-то пользы, да, там двери смазать, чтобы не скрипели или еще что-то. А хрио, вот это слово, или хризма слово, это говорит о ритуальное помазание. Христос помазанный, его маслом не мазали, чтобы он не скрипел, да, или чтобы не болел. Вот он говорит: впрочем, вы имеете помазание от святого, имеете все. Какое помазание? Интересно. Как вы думаете? Какое помазание? Теперь смотрите дальше. 27 стих. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Что это такое? Кто во мне пребывает? Христос говорит: уйду, и будет сейчас он с вами, и будет в вас. Помните, Евангелие от Иоанна мы разбирали, это говорили, что Дух Святой в вас будет пребывать. Да? И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, он мне читает. Но как само сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему он научил вас, то он прибавит. Он мне говорит: смотри, нам не нужны занятия. Нам не надо, чтобы нас кто учил. Дух Святой в нас есть, он нас сам учит. Я ему задаю вопрос. Как вы думаете, какой вопрос я ему задал? А зачем 1 Иоанна Иоанн написал? Какая цель его была, что он написал 1 Иоанна? Он же мог просто этот стих им написать, сказать: «Здравствуйте, я Иоанн. У вас есть помазание, которое у вас, вы все знаете, и вам не надо учить. До свидания, до встречи на небе». Он пишет 5 глав. Я его спрашиваю, а зачем он 5 глав здесь пишет? Вот эти. У него какая цель была? Стоит, смотрит на меня, да? Я говорю, это здесь речь идет о лжеучителях. И он говорит о том, что у вас внутри есть Дух Святой, который вас всему учит. И поэтому вы можете определить лжеучителей. И мы сейчас посмотрим с вами, как интересно это он говорит. Смотрите, 2 глава есть с 12 по 14 стих 6 категорий людей. Вы их там определили? Вы читали это когда-нибудь? Мы их сейчас попробуем отсортировать с вами. Первый это кто? Я соску нарисую. Дети маленькие. Потом?
Отцы.
Мы сейчас их рассортируем. Потом отцы, хорошо. Потом отцы. Здесь я с палочку ему нарисую такую, да? И с портфель. И портфель. И потом еще там отцы будут. Шляпа. Отцы уже. Этот уже, наверное, с бородой. Теперь есть отроки.
Юноши.
Есть еще юноши и есть еще... Еще юноши, да?
Хорошо.
Смотрите, это первое, это второе, это третье, это четвертое, это пятое. Это... Давайте посмотрим. Это так интересно. Давайте посмотрим. Значит, первый, второй, я их здесь напишу, третий, четвертый, пятый, шестой. Вот смотрите, если я возьму этот стих 1, 27 стих, то я могу сказать, мне не нужен никто, чтобы меня учил, у меня Дух Святой есть. Если я возьму контекст 1 Иоанна, получается, что что-то я не знаю, прежде чем я это говорю. Давайте посмотрим, какая характеристика первых. Пишу вам, дети, потому что...
Прощены вам грехи.
Прощены грехи. Человек покаялся. Маленький. Соска зайдет. Маленький, он еще уже не знает, что ему делать надо. Ему говорят, пошли бесов изгонять. Он, каких бесов? Куда изгонять? Где их изгонять? Он еще ничего не знает. Но он одну вещь знает. Вспоминайте свое покаяние. Я свободный. Я невиновен. Бог простил мне грехи. Радость-то какая. Ну, может, у одних сильно была, у других не так. Кто-то, может, через год понял только, что значит прощение грехов, да? Но первое, что он понял, я теперь не виноват. Мне Бог простил грехи. Второй. Пишу вам, дети. А давайте детей найдем сначала. Пишу вам. Вот отроки, отроки. Пишу вам отроки. Это дети, это отрок, это юноша, это отец и это отец. Смотрите, познали отца. Значит, они познали Бога как отца. Отец и ребенок, это можно сейчас если так нарисовать. Бог, отец, да? Бог, отец держит за руку сына. Это мой отец. У меня отношения с ним есть, с Богом. Я могу с ним ходить. Смотрите, он везде со мной, я всегда с ним. Это он меня любит, он спасает, защищает. Он мне грехи простил. Этот человек знает, что ему грехи прощают, но у него теперь, у него проходит время, он эти отношения понимать начинает. Он начинает понимать, Бог это не просто простил грехи, это отношения, это охрана, это защита на пути. Вау. Теперь следующее, юноши первые. Ой. Первые юноши, что могут делать? Побеждают лукавого, да? Победили? Лукаво. Почему? Нет, еще сущего не познали. Они эти точно так же за ручку стоят. Они еще только Бога Отца знают. Они отношения сын-отец поняли. И теперь они вдруг поняли одну интересную вещь. Если Бог мой отец, и у меня с ним отношения есть, то куда я иду, дьявол ко мне не прикасается, он убегает от меня. Представьте себе, идет такой маленький слон, нет, это не слоник, а там, я не знаю, как сказать, лисичка какая-нибудь такая, зайчик маленький, прыгает по лесу, и от него все звери во все стороны разбегаются, он думает, я такой сильный, а сзади лев идет, да. И все-то реально от лева разбегаются, а он-то думает, что это он, и он знает, что пока лев со мной, меня никто не тронет. Смотрите, он знает Бога Отца, но уже побеждает лукавого. Он еще ни силы не имеет, ничего не знает. Он понял, Бог простил грехи, это отношение, и этот мир боится Бога, духовный-то злой, и я его могу побеждать. Но не я, а отец, но я же сиду. Теперь следующие юноши, они что познали? Что они могут? Ну, побеждают лукавого?
Победили лукавого.
И что у них еще разница? Плюс? Слово Божие в них. Плюс? Сила есть, да? Есть? Смотрите, они еще знают Бога, который держит их за руку, Отец. У них еще тоже все Бог Отец здесь. Вот у этих всех троих. Но у них теперь есть Слово Божие. У них есть сила. У них мышцы появились. Откуда? Слово Божие. Смотрите, теперь он идет. Вот смотрите, он раньше шел, и все разбегались, потому что сзади папа. А теперь он идет. Раз навстречу он меч такой достал. И теперь говорит, да, отец там сзади, но я сам могу воевать, да? Отец стоит сзади и охраняет его, а он теперь, он знает, как теперь противостоять. Вот посмотри, сейчас мы будем с вами дальше разбирать. Второе Иоанна пишет, не связывайся, не общайся с лжеучителями. Отходи от них. А в Иуды послания они пишут, воюй за веру евангельскую. Ну как вот. Почему одни пишут это, а вторые пишут это? Потому что одни могут воевать, а вторые вот этим, если эти сейчас отправят на войну, ну, погибнут, наверное, они не погибнут, но покалечатся сильно, у них-то есть Бог, с которым у них есть отношения, да? Или вот этого отправить на войну, или этого отправить на войну. Понимаете? Этот там в тылу картошку хоть чистить может, а этот еще это даже не может делать. Вот у нас человек покаялся, пришел к Богу, а мы с него уже требуем, чтобы он всех воевал, там шел со всеми, да? Но он же верующий, как же он так поступает? Ну, тут эти тоже проблемы хватает. Как только этот забывает, что Бог его отец держит за руку, то же проблемы начнутся, хотя и Слово Божие есть. Вы смотрите, они побеждают лукавого. Он уже побеждает лукавого. Почему? Потому что у него есть сила и Слово Божие есть. А теперь отцы, давайте первых отцов найдем. Они что делают?
Познали?
Сущего от начала. А отцы, если отец это кто, значит, что у него есть? У отцов что есть?
Мудрость.
Да, но у отцов что должно быть? Сила. Есть муж и жена, но они не отцы и не мать. Что у отцов есть? Дети. Если есть отцы, значит у них есть дети. Может быть муж и жена, но они не отец и не мама, потому что у них нет детей. Смотри, это о чем говорит? О том говорит, что верующие должны производить других верующих, должны дети быть. И он пишет, дети мои, он обращается к ним, и они его говорят, слушай, это наш отец. Он проповедовал, он занянькался. Павел пишет, я подобно много у вас отцов, но мало матерей, он пишет, да, то есть я как мать, он пишет, да, родительские чувства, то есть люди, которых одни верующие начинают воспитывать других верующих уже. Значит, во-первых, мудрость у них есть, правильно, у них есть дети, раз это отцы, следующая ступень, а? Тогда не отцы. И они, смотрите что, они познали Бога, не просто который грехи прощает, не просто Бог-Отец, у которого есть отношения, а они познали Бога от начала. Это что такое Бог от начала? А? Нет. И эти познали от начального. Как это от начального? А что такое Бог начальный? Это какой Бог? Как это Бог начальный от начала? А когда начало было? От какого начала? А что было начало? Бог до начала избрал... Начало чего началось? Творение же началось, да? То есть они узнали Бога от начала. Они поняли, что Иисус Христос был всегда. И они поняли, почему было начало. Они поняли, почему Христос умер за них. Почему Он был предназначен прежде творения за всех. То есть они знают Бога, они понимают, что Иисус – это Яхве, это тот Бог. Многих верующих будет большая проблема. Они не могут Яхве и Иисуса склеить вместе, просто не понимают. И это не вина веры людей. Кто открывает людям? Бог же себя открывает столько, сколько он считает нужным каждому, да? Теперь смотрите, достигли этой ступени, а это еще, оказывается, не все, есть следующее еще. Познали? Познали безначального. Только они разобрали, что Бог, Отец, Сын и Дух Святой – это разные вещи, они везде есть, и вдруг они когда-нибудь понимают, так подожди, так это же все одно и то же. Это... Вот эти две ступени, это уже серьезные вещи, да, то есть здесь уже очень серьезно. Ну, посмотрите, как он пишет. Давайте теперь вот просто с вами сейчас реально. Вот как вы думаете, в какие характеристики присущи, ну, сейчас скажем, не всем, но многим, в основном вот в церквях, вот вы же знаете нашу церковь, другие церкви. Как вы думаете, в каких больше всего из этих характеристик, где люди живут, вообще вот так в общем находятся в церкви? Вот здесь.
Дети.
Это все детский возраст, который и проблема, смотрите, где заключается. Смотрите, если я хочу отсюда перейти сюда, вот здесь секрет стоит. Смотрите, вот он. Слово Божие, которое дает силу. Я бессильный, у меня ничего нет. Слушай, ты даже Библию не знаешь. Откуда у тебя сила будет? Как же? Ну Бог же мой отец, он же мне... Да. Вот так. Это не значит, что они в ад попадут все. Они верующие все. Но вот здесь вот так болтыхаются. И в Евреям пишет, будем потом читать Евреям, он говорит, судя по времени, вам надлежит быть вот этими. Отцы учат. А вы еще вот здесь. Вот здесь. И если мы посмотрим библейский... В принципе, по Библии 3 года в то время, сегодня не знаю, в то время 3 года хватало, чтобы учить, уже сюда прийти. То есть за 3 года они уже могли бы учить других людей. Окей, давайте дальше с вами идем. У нас еще 2 письма. Сейчас быстрее дело пойдет. Я, наверное, сейчас сделаю паузу здесь.
Бред смерти.